Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благо», передача «В помощь страждущей душе» и ее постоянный ведущий Дмитрий Авдеев. Сегодня мы постараемся осветить такую тему, которая бы пролила свет на симптомы и синдромы различных психических заболеваний. Кратко остановимся на основных психических заболеваниях, поговорим о помощи больным, приведем различные примеры. Вот как классифицируются психические заболевания? Принципиально в психиатрии выделяют два уровня патологических изменений. К первому уровню или группе относятся психотические состояния. Это обширная группа заболеваний, имеющих не психогенное, не психологическое происхождение, то есть те заболевания, которые не связаны напрямую со стрессами, переживаниями, конфликтами, а связаны они с рядом генетических, обменных и иных нарушений. Это вот та самая группа болезней от естества, которую и так обозначил еще преподобный Иоанн Лествичник. Среди основных заболеваний этой группы выделяются шизофрения и различные ее формы и виды, маниакально-депрессивный психоз, эпилептические и старческие психозы. Болезни могут протекать непрерывно или приступообразно, вяло или ярко, тяжело или умеренно тяжело, то есть течение их различно. Типичные симптомы психозов – бред, галлюцинации, поведенческие нарушения, чаще при шизофрении, расстройство эмоциональной сферы в виде мании или депрессии, при маниакально-депрессивном психозе и так далее. Со временем может измениться весь психический облик человека. Другая группа патологических заболеваний включает в себя разнообразные невротические, неврозоподобные расстройства. Вот отличительной чертой этих заболеваний является, напротив, их связь со стрессами, психотравмирующими обстоятельствами жизни, дефектами воспитания, социальными условиями. В отличие от психозов, в случае непсихотических расстройств, составляющих так называемую «малую психиатрию», вот если первые заболевания относятся условно к большой психиатрии, то вторая группа относится к малой психиатрии. Но по своему объему вот эта самая малая психиатрия гораздо больше большой. Больные критически в случае малой психиатрии относятся к своему состоянию, пытаются бороться с постигшим их недугом. Психические болезни протекают во многом отлично от соматической, то есть телесной патологии. Одной из особенностей психических болезней является как бы отсутствие в них видимого повреждающего фактора. Сколь-нибудь существенные анатомические изменения отсутствуют в мозге при шизофрении и маниакально-депрессивном психозе. Неврозы также не проявляют себя видимыми дефектами со стороны центральной нервной системы. При эпилептических и старческих психозах болезненные изменения в головном мозге скорее предшествуют клинике психических расстройств, нежели порождаются ими. Остановимся на некоторых симптомах психических расстройств. Итак, расстройство мышления. Я перечислю несколько разновидностей расстройств мышления. Разорванность, то есть нарушение логической связи в речи. Бессвязность мышления, и такую форму расстройств различают. Речь больного представляет собой набор слов, отсутствует какая-либо логическая и грамматическая речевые связи. Есть такой термин, как обстоятельность мышления, то есть грузное мышление, характерная излишняя детализация, застревание на малозначимых деталях, неумение выделить главное. Существует и описан психиатрами такой вид расстройств мышления, как резонерство. По-другому можно сказать бесплодное мудрствование. Обычно сочетается с многословностью и подменяет собой размышления и ответы по существу. Выделяются также замедленное мышление и ускоренное мышление. Вот в первом случае субъективно ощущается трудность осмысления ситуации, бедность и однообразие представлений, а в другом случае явление противоположное. И вот апогей ускоренного мышления представляет собой прямо-таки скачку идей. Ментизм, и это тоже расстройство мышления, патологический наплыв мыслей, в голове буквально поток разнообразных ассоциаций, при этом речь больного по темпу не изменяется. Шпирунгом называется остановка или внезапная закупорка мыслей. Мне в рамках расстройств мышления хочется упомянуть о бредовых идеях, навязчивых идеях и сверхценных идеях. Вот такая классификация, такое подразделение достаточно уместно. Бредовые идеи, их особенности – это ложные умозаключения, не имеющие под собой реальных оснований и не поддающиеся никакому логическому разубеждению. Если у человека бред, то попытаться разубедить его рационально совершенно не представляется возможным. Часто встречаются в клинике шизофрении. Различают множество разновидностей бреда. Бред преследования, бред воздействия, величия, отношения, отравления, ущерба, ревности и так далее. Навязчивые идеи. Непроизвольно и труднопреодолимо возникающие страхи, сомнения, опасения, действия, представления, которые осознаются больным как болезненные и чуждые. Больные сохраняют к ним критическое отношение. Вот, собственно, отличие от бредовых идей. Пытаются бороться с ними. Данный вид расстройств мышления преимущественно встречается при неврозе навязчивых состояний, когда больной тяготится этими мыслями, но ничего подчас сделать с собой не может. Но может наблюдаться и при других психических заболеваниях. Сверхценные идеи. Идеи, первоначальное возникновение которых обусловлено реальной ситуацией или событием. Вот если бредовые идеи совсем ничем не обоснованы, то сверхценные идеи, первоначально их возникновение обусловлено реальной ситуацией, но впоследствии болезненно гипертрофированы. Критическое отношение к ним утрачивается. Как правило, они сопровождаются чувством тревоги, внутреннего напряжения. Вот это несколько самых главных разновидностей расстройств мышления. Расстройство восприятия – следующая группа. В этой группе различают иллюзии. Иллюзии – это ошибочное восприятие реально существующих предметов или явлений. Ну вот если, скажем, в углу лежит какая-то тряпка, то больному может показаться, что это животное или какая-то кошка притаилась. То есть предмет-то есть, но он воспринимается ошибочно. Галлюцинации. Форма психического нарушения, при которой восприятие возникает без реального раздражителя. Так же, как в случае бредовых идей. Человек видит, слышит или ощущает то, чего не воспринимают окружающие. Галлюцинации наблюдаются при шизофрении, органическом поражении головного мозга, при алкоголизме, наркомании. Следующий вид расстройств восприятия – сенестопатии. Это разнообразные, тягостные, болезненные ощущения в разных частях тела, во внутренних органах. Болезненность эта не проявляет себя видимыми соматоневрологическими дефектами. Инструментальные исследования также не обнаруживают очага повреждения. То есть при синестопатии больной жалуется на разного рода боли, онемение, покалывание, пощипывание, пытаются обнаружить эти болезненные проявления, но ничего обнаружить не удается. Деперсонализация – также вид расстройств восприятия. Расстройство самосознания – субъективное чувство измененности своих психических и физических свойств. Следующий вид расстройств носит название дереализация – болезненно неадекватное восприятие окружающей действительности, предметов, явлений. Вот таким образом к расстройствам восприятия относят иллюзии, галлюцинации, синестопатии, деперсонализацию и дереализацию. Следующий вид или патология расстройств – это патология расстройств эмоций. Но прежде всего мне хочется остановиться на пониженном фоне настроения, сопровождающемся вялостью, утомляемостью – это депрессия. При депрессии определяется уныло-пессимистический фон настроения, нередко присутствует бессонница, и об этом мы уже говорили. Упорная депрессия может приводить к суицидальным мыслям и даже действиям. Депрессия диагностируется в клинике многих психопатологических состояний. Если депрессивное состояние продолжается более 2-3 недель, имеет суточные, утром хуже, вечером лучше, и сезонные – весна-осень ухудшения, колебания, то в этом случае нужна врачебная помощь. В этом случае заниматься какими-то психологическими причинами, поиском психологических причин болезни не следует. Эта болезнь органическая и требуется лечение. За депрессией в ряду расстройств эмоциональной сферы следует мания. Болезненно повышенное настроение, сопровождающееся двигательным и речевым возбуждением. Мания характерна для маниакального состояния в рамках маниакально-депрессивного психоза, о котором я скажу чуточку ниже. Еще вид расстройств – дисфория. Злобно-гневливое настроение. Часто дисфория обнаруживается у больных эпилепсией. Апатия. Эмоциональная опустошенность, безразличие к происходящему, к себе. Аутизм. Патологическая замкнутость. Ну, а теперь вот симптомы нам основные известны. Теперь посмотрим, как же эти симптомы проявляются в основных психических заболеваниях. Шизофрения. Психическое заболевание, проявляющееся типичными изменениями личности. В клинической картине шизофрении можно выделить структурные нарушения мышления. Это и разорванность, и резонерство, и логические соскальзывания, и аутистическое мышление, и бред. Собственно, вот все, о чем мы говорили выше. Это эмоциональные нарушения, это явление деперсонализации и дереализации, обманы восприятия, прежде всего галлюцинации и ряд других нарушений. Шизофрения – это скорее не одно заболевание, а объединяющаяся под одним термином группа психозов, которые могут иметь разную силу и продолжительность. Больным шизофренией требуется наблюдение и лечение у психиатра. Следующий вид психозов – маниакально-депрессивный психоз. Психическое заболевание – основными клиническими признаками, которые являются маниакальные, депрессивные или смешанные фазы, которые могут сменять друг друга в разной последовательности. Иногда в клинике маниакально-депрессивного психоза преобладает какая-либо одна фаза. Характерной особенностью данного заболевания является наличие светлых промежутков, состояние практического здоровья. В периоды обострения необходимо лечение, а в межприступный период показаны профилактические мероприятия. Эпилепсия, или по-другому падучая болезнь. Она может проявляться судорожными припадками или могут быть так называемые бессудорожные психические эквиваленты. Они представляют собой периодически повторяющиеся приступы дисфории, агрессии. При эпилепсии специфически изменяется личность. Мышление становится обстоятельным, тугоподвижным. В характере больных могут обнаруживаться черты чрезмерной педантичности, пунктуальности. Вместе с этим у больных эпилепсией отмечается злопамятность. Эти черты как бы отображают вязкое мышление страдающих эпилепсией людей. Я бы хотел привести несколько примеров. Вот прежде всего мне бы хотелось проанализировать болезнь Федора Михайловича Достоевского. Он был гениальным писателем не благодаря, а вопреки болезни. И, будучи писателем автобиографическим, он в своем творчестве показал, в частности, и все многообразие и противоречивость проявлений и переживаний неуравновешенных типов человеческой личности. В то же время Достоевский, как верующий человек, вера которого прошла сквозь все горнила сомнений, он в ряде своих героев отразил и свои попытки осмыслить свою болезнь и опыт борьбы с болезнью. Князь Мышкин и Рогожин в «Идиоте». Вот ясность, смирение и вера старца Зосимы и бунт Ивана Карамазова. Ясность и чистота Алеши Карамазова и глубокое моральное уродство, инфернальность Федора Карамазова и Смердякова. Безудержная власть влечения аффектов у Дмитрия, сменяющаяся глубоким покаянием, жажда избавления путем страданий и так далее. Достоевский сознавал себя пленником своей судьбы и болезни и вел с ней борьбу. Двойственность, двойничество, судьба не только его героев, многие из которых гибнут в борьбе со своими двойниками. Двойничество он сознавал и в своей собственной судьбе, и к концу жизни подводил итоги своего опыта борьбы с ним. Достоевский страдал эпилепсией. Но Достоевский до конца своих дней сохранил творческие силы, критическое отношение к болезни и к своему характеру и живое сочувствие к людям. Двойничество было трагедией больного гения и его героев. Он сохранил, как писал о нем Страхов, глубокий душевный центр, определяющий все содержание ума и творчества. Вот на этом примере можно кратко суммировать отношение самого верующего больного к проявлениям болезни и наметить основные линии поведения священника-душепопечителя с больными эпилепсией. Можно выделить две основные обязанности священника в отношении больных – побудить больного к врачебному обследованию и, в случае необходимости, к систематическому лечению, помочь больному в борьбе с болезнью, в критическом осознании и преодолении своих аномалий, характера и поведения. Врач-психиатр может лечить больного в периоды острых психозов, помочь сделать приступы болезни и припадки более редкими и, по возможности, предупредить их рецидивы. Роль духовника особенно важна для этих больных в периоды между припадками, когда они осознают мучительные противоречия полярных состояний подъема и упадка, они как бы приходят в себя в этот момент, озарение и дикого гнева, просветление и помрачение сознания, полярных состояний благостного доброжелательства к миру и людям и мрачного озлобления, раздражения, подозрительности и морализующих поучений. Поведение священника – определяется в данном случае общей задачей пасторства помочь человеку найти глубину покаяния, восстановить правильное духовное ощущение жизни в душе человека. Вот не случайно раньше в духовных школах был такой предмет «пасторская психиатрия», и слушатели духовных школ знакомились с ним, потому что очень важно понять, где грех, а где болезнь, где уместна компетенция психиатра, а где нужно применить какие-то меры духовного характера, аскетического, может быть, благословить епитимью и так далее, и так далее. Еще один пример мне очень хочется привести. Вот известно, что Николай Васильевич Гоголь страдал депрессией, и вот эта депрессия тоже, как бы мы, психиатры, теперь сказали, носит такой психотический характер, она является эндогенной, то есть внутренней, не связанной с внешними стрессами. Болезнь в то время не была правильно распознана, болезнь Гоголя. Врачи ее неправильно лечили. Духовный его руководитель также неверно оценивал состояние больного, хотя он за 12 лет перенес 9 аффективных, то есть болезненное эмоциональное состояние, вот что называется аффектом приступов болезни, которые усложнялись от приступа к приступу, принимали нетипичную форму благодаря включению бредовых симптомов. И больной умер, в конце концов, от тяжелого истощения с нарушением обмена веществ, бредом самоуничижения, а на высоте приступа с упорным отказом от пищи, полной двигательной и мыслительной заторможенностью и мутизмом. 10 дней не говорил ни слова. Сожжение второго тома «Мертвых душ» было также совершено во время приступа депрессии с болезненным сознанием своей виновности и греховности своего творчества. Болезнь Гоголя, для нашей задачи, не имеющей существенного значения, до сих пор остается предметом дискуссии. Вот первый приступ болезни Гоголь переносит в 1840 году в Риме. Он сознает, что находится в необычайном болезненном состоянии и пишет в письмах о тяжести в груди, давлении дотоле неиспытанном, об остановившемся пищеварении. Он пишет: «Солнце, небо, все мне неприятно, моя бедная душа, ей здесь нет приюта. Я теперь гожусь больше для монастыря, чем для жизни светской». Противоположные состояния. В письме к Аксакову: «Да, друг мой, я глубоко счастлив, я слышу и знаю дивные минуты, создание чудное творится и совершается в душе моей». В следующем письме: «Труд мой велик, мой подвиг спасителен». Пишет дальше письмо Данилевскому: «О, верь словам моим, властью высшую обличено отныне мое слово». И далее в письме к Языкову: «У меня на душе хорошо и свежо». Аксаков потом пишет об этих периодах. Гоголь в эти периоды впадал в противный тон самоуверенного наставника. Гоголь сам знал эти периоды возбуждения, наступавшие на выходе из депрессии, на несколько недель, когда он не вполне владел своими чувствами и своей волей. В частности, о переписке с друзьями он писал отцу Матфею и Иванову, что он написал и выпустил эту книгу слишком скоро после своего болезненного состояния, когда ни нервы, ни голова не пришли еще в нормальный порядок. В 1842 году новый приступ депрессии, и он пишет: «Мною владела моя обыкновенная», уже пишет «обыкновенная периодическая болезнь, во время которой я остаюсь почти в неподвижном состоянии в комнате иногда в продолжении 2-3 недель. Голова моя одеревенела. Разорваны последние узы, связывающие меня со светом. Нет выше звания монаха. Письмо Прокоповичу. И снова в 1846 году состояние настолько тяжелое, что повеситься или утопиться кажется ему единственным выходом, как бы похожим на лекарство. «Молитесь, друг мой, да не оставит меня Бог в минуты невыносимой скорби и уныния». Это из письма к Языкову. Идем дальше. Год 1848. Перед поездкой в Палестину письма еще отражают борьбу и сопротивление наступающим приступам болезни. Он рассылает близким и друзьям составленную им молитву с просьбой вспоминать его и молиться о нем по этой записочке сверх того, что находится в обоих молебнах. «Душу же его исполни благодатных мыслей во все время дороги его, удали от него духа колебания, духа помыслов мятежных и волнуемых, духа суеверия, пустых примет и малодушных предчувствий, ничтожного духа робости и боязни». Вот какую молитву составил Николай Васильевич Гоголь. «Приступы учащаются и становятся тяжелее», впишет в 1849 году Жуковскому, «что это со мной, старость или временное оцепенение сил? Или в самом деле 42 года для меня старость? Отчего, зачем на меня нашло такое оцепенение? Этого я не могу понять. Если бы вы знали, какие со мной странные происходят перевороты, как сильно все растерзано внутри меня. Боже, сколько я пережил!» Последний приступ болезни – декабрь 1851-февраль 1852 годов, в котором Гоголь погиб. Протекал этот приступ очень злокачественно. Известно, что 2 суток он провел перед иконами на коленях без пищи и питья. Слуга обращается к друзьям, то есть опасается за его жизнь. 11-12 февраля он сжигает все рукописи 2-го тома «Мертвых душ». С этой ночи он 10 дней лежит в напряженной позе в постели, ни с кем не говорит до самой смерти. Итак, даже при отсутствии истории болезни и компетентного врачебного описания, из этих потрясающих по наблюдательности и художественной точности самоописаний ясно следующее. Гоголь страдал аффективно-бредовым психозом с приступообразным циркулярным течением. Гоголь знал о своей ставшей обыкновенной периодической болезни и боролся с ней с помощью друзей и духовника отца Матфея. Описание этой болезни в психиатрической литературе не было известным и впервые появилось через 2 года после смерти Гоголя в 1854 году. Поведение врачей и духовника в отношении патологических состояний Гоголя было ошибочным, но болезнь не была еще известна. При таких заболеваниях обязанность духовника вовремя распознать эффективные корни депрессии и мании, вовремя рекомендовать обратиться за помощью к врачу и помочь бороться во время депрессии с унынием, с греховными мыслями о самоубийстве, с безнадежностью, мирской печалью, с тоской, которая производит смерть, а во время экзальтации помочь бороться с горделивыми мыслями, переоценкой своих возможностей. В религиозных переживаниях Гоголя были, особенно в первых приступах и даже до 1848 года, элементы борьбы с болезнью, сопротивления, молитвенного призывания помощи Божией и просьбой к близким и друзьям о помощи в борьбе с мятежными помыслами. Духовник не понимал, что имеет дело далеко не с обычным покаянием, печалью о грехах здорового человека, которое в общей диалектике здорового покаяния заканчивается радостью, прощение и возвращение в дом отца. У Гоголя была депрессия витальная, от природных биологических процессов, то есть мы скажем эндогенная, по естеству. Печаль не та, которая от Бога и которая производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская, которая производит смерть, как пишет апостол Павел. Поэтому вместо ободрения и призыва к самопроверке, вместо разъяснения больному, что он впал в болезнь, который имеет естественное биологическое происхождение, что эту болезнь надо принять и с терпением нести, как человек переносит тиф или воспаление легких или туберкулез, духовник советовал бросить все и идти в монастырь, а во время последнего приступа привел Гоголя в ужас угрозами загробной кары, так что Гоголь прервал его словами «довольно, оставьте, не могу больше слушать, слишком страшно», и просил у него извинения за то, что оскорбил его. Это он просил извинения в письме к Жуковскому. Вот болезнь и смерть Гоголя – типичный случай, когда врачи еще не умели распознавать это заболевание, а духовник тоже не знал биологических законов его развития. Поэтому пастырская психиатрия, она очень важна. Вот не так давно ко мне пришла женщина с заранее подготовленным письмом. Пришла на прием молодая женщина. Вот это письмо. «Уважаемый доктор, мне трудно даже перечислить свои недомогания, но мне очень тяжело. Сильно болею уже 3 года. Меня мучают щемящие боли в сердце, тошнота, аритмия, головокружение. Я была у многих врачей, терапевта, хирурга, невропатолога. Никто не смог мне помочь, а работать становится все тяжелее. Единственное, что меня поддерживает, это сочувствие мужа и его помощь. Ведь дома я ничего делать не могу. У меня есть еще сопутствующие болезни, язвенная болезнь, мочекислый диатез, остеохондроз. Доктор, прошу вас, если это возможно, помогите». Выяснилось, что язва, о которой эта женщина так жаловалась, 12-перстной кишки, у нее давно зарубцевалась, и терапевты не видят причин для беспокойства. Мочекислый диатез был выражен незначительно. Лечение остеохондроза принесло пациентке лишь незначительное облегчение. Ни один из консультантов не поспешил признать ее заболевание своим, но практически все рекомендовали обратиться к невропатологу или психиатру. Вот прочитанное письмо и обстоятельная беседа с пациенткой не оставила никаких сомнений в том, что женщина действительно больна. Ее заболевание не было миражом, но больна она была, судя по всему, отнюдь не телесным недугом, а душевным, хотя сама больная психически нездорова, естественно, себя не считала. Если соматические недуги пациентки в данном случае оказались мнимыми, то боль, которая заставляла упорно обращаться чуть ли не ко всем врачам поликлиники, была вполне реальной и ощутимой. Оказалось, что заболевание женщины есть не что иное, как скрытая или маскированная депрессия. Название болезни говорит о том, что депрессия, о наличии которой сама пациентка все эти годы и не подозревала, как бы скрывалась за несуществующими телесными недугами, имитируя их симптомы, маскируясь чужой одеждой. Маски депрессии чрезвычайно многообразны, и распространенность скрытой депрессии очень велика. Заболевание встречается у 10-30% от общего числа пациентов, посещающих общемедицинскую сеть наших поликлиник. Как правило, поражается самый работоспособный возраст от 20 до 40 лет, и с контингентом так называемых непонятных больных могут встретиться врачи разных специальностей. Поэтому вот есть такая маскированная депрессия. Мне бы хотелось еще как бы провести систематизацию наук, которые занимаются центральной нервной системой, для того, чтобы было понятно, к какому специалисту обращаться, а что входит в компетенцию той или иной отрасли знаний. Вот психиатрия. Это медицинская дисциплина, изучающая клинику, диагностику и лечение психических заболеваний, о которых мы только что сейчас говорили. Психотерапия. Система лечебного и психологического воздействия на психику и через психику на организм больного. Психотерапия в основном занимается пограничными состояниями и показана, в частности, при неврозах. Есть наука психология, наука о закономерностях развития и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности. Психолог – это не врач, он как бы изучает душевную жизнь индивидуума в норме. Вот подвид психологии. Психология медицинская. Наука, изучающая психологические особенности людей, страдающих различными заболеваниями и возможности оказания им психологической помощи. Наркология. Медицинская дисциплина, которая изучает клинику, диагностику и лечение болезней, вызванных зависимостью от ряда веществ, таких как алкоголь, различные наркотики, табак. Неврология или невропатология – это медицинская наука, которая изучает клинику, диагностику и лечение нервных болезней, таких как последствия травм спинного и головного мозга, болезни периферических нервов, инсульты, остеохондроз. Вот это основные невронауки. О помощи больным. Еще хочется сказать еще об этом. Помощь психически больным должна быть многообразной. Уповая на милосердие Господне, в ряде случаев, я на этом особенно подчеркиваю внимание, надлежит лечиться медикаментозно. Не нужно противопоставлять лечению врача и духовную помощь. Дай место врачу, ибо его создал Господь, и не удаляется он от тебя, ибо он нужен».
Me.